«Рабочий вечер» с радио «Крым Реалии».
Добрый вечер, это программа «Крымский вечер» в эфире радио «Крым Реалии». С вами Александр Янковский, Лена Римовская. И сегодня в программе.
Министерство иностранных дел Украины готовит демарши Казахстану из-за отрицания аннексии Крыма.
В российском правительстве полуострова назначили 6 министров.
И подконтрольная России администрация Джанкоя объявила о возобновлении пассажирских перевозок в городе.
Напомню, что теперь нас можно слушать круглосуточно на территории практически всего Крыма на средних волнах на частоте 648 кГц. 648 АМ круглосуточно. Ну и на севере к полуострова слушайте нас на частоте 105,9 FM, а также смотрите наши прямые трансляции на странице Facebook и на YouTube-канале «Радио Крым Реали». Задавайте свои вопросы и комментируйте.
И звоните нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 2905.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Начнем наш эфир с главных новостей и самых важных событий и заявлений.
Новость дня.
В подконтрольном России правительстве Крыма назначили 6 министров. Об этом глава Крыма Сергей Аксенов подконтрольной России написал сегодня на своей странице в Фейсбуке. По его словам, указы об их назначении уже подписаны. Значит, подконтрольным России министром имущественных и земельных отношений назначена Анна Анюхина. Российским министром транспорта Крыма Сергей Карпов. Министром культуры стала Арина Новосельская. Главой Российского министерства строительства и архитектуры полуострова назначен Михаил Храмов. Все они уже занимали эти должности и до этого момента. На пост российского министра экономики назначен Дмитрий Ширяка, который ранее занимал должность заместителя руководителя подконтрольного России Министерства финансов Крыма. Крымское министерство образования возглавила Валентина Лаврик, ранее она руководила Симферопольской академической гимназией.
Подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов добавил, что собеседование с финалистами кадрового проекта «Твое правительство» сегодня еще продолжается. По словам Аксенова, имена всех подконтрольных России крымских министров будут названы завтра к концу дня. Российский глава Крыма отметил, что тем участникам, которые не стали победителями, но, по его словам, показали достойные результаты, этим кандидатам предложат войти в резерв управленческих кадров.
Что касается самого конкурса на замещение должности в российском правительстве Крыма, напомним, изначально было проанонсировано 4 этапа. Первый – это подача документов, потом тестирование, а третьим этапом должны были быть теледебаты, которые не состоялись. А четвертым предполагался этап собеседования с подконтрольным России главой Крыма Сергеем Аксеновым. При этом именно на этапе теледебатов жители Крыма должны были принять участие в отборе министров путем голосования за того или иного кандидата. Телефоном предполагалось будет такое голосование или в интернет-режиме. Но на прошлой неделе стало известно, что наблюдательный совет проекта «Твое правительство» рекомендовал отказаться от этапа теледебатов с участием претендентов на должности министров.
Член наблюдательного совета конкурса «Твое правительство» Борис Левин в эфире телеканала «Крым-24» прокомментировал уже состоявшееся назначение подконтрольных России крымских министров и подчеркнул, что в проведении теледебатов, по его мнению, необходимости не было.
У нас был очень жесткий отбор. Мы долго выбирали, мы изучали эссе по многим позициям. По-моему, 12 или 14 позиций было, по которым мы выставляли баллы. И в конечном итоге результат двоих лучших кандидатов мы передавали главе. И под председательством Юрия Михайловича Гацунюка проходило наше заключительное собрание наблюдательного совета. Мы пришли тогда к выводу, что подробно изучив все кандидатуры, мы сказали, что нет необходимости для каких-то дебатов следующих, мы уже готовы передать главе республики конкретные фамилии и те баллы, которые выставили все.
Напомним, что подконтрольное России правительство Крыма в полном составе ушло в отставку 20 сентября этого года после переназначения Сергея Аксенова российским главой Крыма. А 1 октября на должность главы подконтрольного России правительства полуострова был назначен Юрий Гацанюк.
Крым в центре внимания.
Подконтрольная России администрация Джанкоя объявила о возобновлении поставок пассажирских перевозок в городе. Информация об этом появилась на сайте ведомства вчера вечером. Согласно сообщению чиновников, накануне на городские маршруты вышли первые 6 автобусов, а сегодня их количество планировали увеличить. Глава подконтрольной России администрации Джанкоя Эдуард Селиванов в эфире телеканала «Крым-24» рассказал, что переговоры между местными властями и перевозчиком компании «Дюн» к результату не привели. По словам Селиванова, перевозками в городе будет заниматься другое предприятие.
Сегодня мы завершаем процедурные вопросы, и уже с завтрашнего дня, я думаю, что в полном объеме будут все маршруты обеспечены автобусом. Это будет абсолютно новый перевозчик. Со старым предприятием мы расторгаем договорные отношения. Я хочу сказать, что договор с этим перевозчиком у нас был до 31 декабря. Они, в общем-то, нарушили это соглашение, поэтому у нас есть все основания расторгнуться. Это будет действительно новый перевозчик, который зарекомендовал себя с положительной со стороны. По другим муниципалитетам он достаточно серьезный и работает добросовестно.
Отметим, что Валентин Гиц, директор компании «Дюн», которая осуществляла перевозки в Джанкое, вчера в эфире радио «Крым Реалии» сообщил, что больше не желает заниматься перевозками в регионе из-за их нерентабельности.
В августе 2018 года, 6 числа, у нас закончился контракт договор на перевозку пассажиров, который действовал с 13 августа по 18. Конкурс никто не объявлял, нас уговаривали на перевозки, периодически продлевались договора, попросили, мы уходим с рынка, нам это невыгодно, неинтересно, и с новыми законодательными актами Российской Федерации. Мы уходим из этого бизнеса. Об этом мы уже говорили 1.5 года. Должен был объявлен конкурс. Провести конкурс. И, значит, к окончанию договора должен зайти новый перевозчик. Правильно? Правильно. Этого дела у нас не было. Неоднократно ставили в известность, но никто все не слышит, нас не игнорирует.
Тем временем жители Джанкоя продолжают жаловаться на отсутствие автобусов. Как сообщает корреспондент Крым-Ряи, несмотря на заявление местных чиновников про возобновление работы общественного транспорта, люди по 30-40 минут ждут на остановках. Жители города сообщают, что автобусы для перевозки джанкойцев привлечены из Евпатории и ходят только по 3 маршрутам.
Крым в центре внимания.
Министерство иностранных дел Украины готовит демарши Казахстана из-за отрицания аннексии Крыма. В заявлении украинского МИДа говорится, что слова президента Республики Казахстан не только противоречат принципам украино-казахстанских отношений, но и международно признанной позиции, зафиксированной в резолюции Генассамблеи ООН.
Напомним, что ранее в интервью Deutsche Welle президент Казахстана Касым Жомарт Токаев предпочел не называть аннексией события, которые произошли в Крыму в 2014 году, когда Россия заявила о якобы присоединении украинского полуострова к своей территории.
После аннексии Крыма России в 2014 году Министерство иностранных дел Казахстана в своем заявлении отметило, что, цитирую, Казахстан вновь подчеркивает свою приверженность фундаментальным принципам международного права в соответствии с уставом ООН, и что в Казахстане с пониманием относится к решению Российской Федерации в сложившихся условиях.
Украина в центре внимания.
Санкции против России останутся, пока аннексирован Крым. Об этом заявил премьер-министр Швеции Стефан Левен. Сегодня он прибыл в Киев с официальным визитом. Во время совместного с президентом Украины брифинга Стефан Левен заверил, что санкции против России за аннексию Крыма будут оставаться до тех пор, пока полуостров не вернется под контроль Украины. Далее послушаем фрагмент выступления премьер-министра Швеции в синхронном переводе на украинский язык.
Швеція підтримує суверенітет України, її незалежність та територіальну цілісність. Ми засуджуємо російську агресію на сході України та незаконну анексацію Крима Росією. І зрештою, підтримка України в цій ситуації – це йдеться не лише про захист європейської структури безпеки, яка захищає всі європейські країни.
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга заявил, что после встречи в нормандском формате ожидают, по его словам, большого обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией в формате «всех на всех».
Я не знаю, чи вдасться нам чи ні, але перша перемога, ми зустрічаємось, дуже важливо. Моряки, політичні полонені, ми повернули, але не всіх. Я дуже хотів би, щоб Новий рік наші люди зустрічали зі своїми сім'ями вдома в Україні. Тому для мене це гуманітарне важливе, дуже, дуже особисте питання. Я дійсно хочу великого обміну, який має назву «Починаю передачи из Минску «Всех на всех».
Встреча в нормандском формате, напомню, должна состояться 9 декабря в Париже. Последний раз такие переговоры происходили в октябре 2016 года. Как рассказал ранее украинский президент, лидеры стран нормандской четверки обсудят возвращение пленных, прекращение огня, контроль над украино-российской границей и выборы на Донбассе.
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко ранее сообщил, что вопрос аннексированного Россией Крыма на встрече лидеров нормандского формата подниматься не будет. Министерство иностранных дел соседней России также заявляли, что не будут обсуждать принадлежность полуострова во время встречи 9 декабря.
Крым в центре внимания.
Осужденного в Крыму украинца избивают в российской колонии. Речь идет о Владимире Якименке, активисте Автомайдана из села Чаплынка Херсонской области. Российские силовики задержали его в июне 2017 года и обвинили в якобы перевозке наркотиков. Позже Якименко был приговорен к 15,5 годам лишения свободы и этапирован из Крыма в колонию в Саратовской области соседней России.
Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Фейсбуке сегодня сообщила, что по имеющейся информации работники российского исправительного учреждения применяют к украинцу физическое насилие. По словам украинского омбудсмена, есть факт о предвзятом отношении к нему из-за гражданства. Также Людмила Денисова добавила, что у Якименко ухудшилось состояние здоровья.
Украинский омбудсмен сообщила, что обратилась к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой с просьбой принять меры по проведению Владимира Якименко полного медицинского обследования и предоставлению ему медицинской помощи. Также Людмила Денисова добавила, что просит советника-посланника, временно поверенного Украины в России Василия Покатила, проверить условия содержания Якименко. Представители Федеральной службы исполнения наказаний соседней России пока не комментировали заявление украинского омбудсмена.
Новости.
Поток пассажиров через административную границу Крыма с Херсонской областью уменьшился. Об этом сообщает в Государственной пограничной службе Украины. По информации ведомства, в ноябре этого года в обоих направлениях административную границу пересекли 173 тысячи человек, что на 13 тысяч меньше, чем в ноябре прошлого года.
Кроме того, фиксируется и сезонное уменьшение количества пересечений. По сравнению с октябрем этого года, в ноябре административную границу пересекли на 19 тысяч человек меньше, утверждает в Государственной пограничной службе Украины.
Ранее в украинском ведомстве отметили, что за 8 месяцев этого года пограничники оформили в обоих направлениях 1 722 тысячи человек, что на 23 тысячи меньше аналогичного периода прошлого года. Также уменьшилось на 8 тысяч количество оформленных транспортных средств.
Прямой эфир.
В России запросили 17 лет колонии для фигуранта так называемого «Севастопольского дела» Хизбут-Тахрир НВ России Тасманова. Его российские силовики задержали 10 мая прошлого года в тыловом Балаклавского района Севастополя после проведенных обысков. Как сообщает корреспондент Крым Реали, сегодня в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону соседней России Сид Тасманов выступает с последним словом. Приговор по этому делу вынесут в середине декабря.
Российские силовики вменяют Энверу Саитасманову организацию деятельности террористической организации. Защитники арестованного крымчанина считают его преследование мотивированным по религиозному признаку.
Крым в центре внимания.
Правительство соседней России создало дирекцию по управлению заповедниками аннексированного Крыма. Об этом сообщает российское информационное агентство ТАСС со ссылкой на соответствующее распоряжение. В документе указано, что дирекция особо охраняемых природных территорий «Заповедный Крым» будет отнесена к ведению Министерства экологии и природных ресурсов соседней России.
Согласно распоряжению, предприятие будет осуществлять охрану природных заповедников «Казантипский», Апукский, Ялтинский, Горно-Лесной и Лебяжьи острова, а также Каркинитский заповедник и Малое филофорное поле. Минприроды соседней России поручили утвердить устав бюджетного учреждения и закрепить за ним соответствующее недвижимое имущество, которое российские власти Крыма должны передать в федеральную собственность.
Напомним, что эти заповедники перешли под контроль Министерства природных ресурсов и экологии России в сентябре прошлого года. Соответствующее постановление тогда подписал глава российского правительства Дмитрий Медведев, а в сентябре этого года подконтрольные Кремлю власти Крыма передали федеральную собственность соседней России, также земли Крымского природного заповедника.
Новости.
На новый корпус и общежитие для Крымского федерального университета хотят потратить более 1 000 000 000 российских рублей. Как сообщается на российском портале Ростендер, финансирование будет производиться в рамках федеральной целевой программы развития Крыма, российской программы. Согласно опубликованной информации, общая стоимость запланированных работ составляет 1 600 000 000 российских рублей.
Согласно этому сообщению, в учебно-лабораторном комплексе университета на улице Киевская, 181, завершат строительство корпуса архитектурно-строительной академии и приступят к возведению учебного корпуса Института иностранной филологии. Стоимость этих работ составит 369 миллионов российских рублей. Также отмечается, что на площадке университета на улице Ялтинская, 20, возведут общественно-бытовой корпус и общежитие. Сообщается также, что объекты планируют сдать к концу следующего года.
Напомним, что в начале 2015 года российское правительство Крыма ликвидировало Таврический национальный университет имени Вернадского. В этот же год был создан объединенный так называемый федеральный университет, куда вошли несколько вузов, в том числе и ТНУ, Крымский государственный медицинский университет имени Георгиевского, и несколько других научных организаций. В структуру КФУ входит около 13 образовательных и научных организаций.
Но вот в частности, если улица, мы говорим о улице Киевская, 181, архитектурно-строительная академия, то это бывшая Крымская академия природоохранного и курортного строительства. А вот по улице Ялтинская, 20, находилась, ну и там находился филологический факультет, например, в этом здании. Факультет украинской филологии. На материковую часть Украины Таврический национальный университет имени Вернадского переехал в 2016 году.
То есть, несмотря на решение российских чиновников в Крыму о ликвидации, он существует.
Да, он существует. Он существует на сегодня день в Киеве.
И является легитимным Таврическим национальным университетом.
Да. В университете работают программы для перевода студентов из аннексированного Крыма и упрощенного поступления абитуриентов с территории полуострова. И мне вот тут показывает наш редактор, что уже...
Пора уходить.
Да, что Елене Римовской пора уходить, и поэтому она не услышит самое интересное. А у нас впереди, нас ожидает вот что, наши дорогие радиослушатели. Мы сегодня поговорим вот о чем. Дело в том, что в течение 2 дней неподалеку от Лондона проходило заседание руководителей член стран НАТО. Президенты, премьер-министры, ну, в общем, кто в той или иной стране является главным, тот и присутствовал на этом заседании. Этот саммит, это собрание стран-членов НАТО, оно является юбилейным. Не потому, что 32-й саммит, это не какая-то круглая цифра, но дело в том, что прошло 70 лет с момента создания Североатлантического этого оборонного союза. Он был создан в 1949 году. И тогда этот Североатлантический оборонный союз создавался, вот здесь не стоит, это не какой-то секрет такой абсолютный, все понимают, что тогда этот союз создавался, потому что была реальная угроза распространения и агрессии со стороны Советского Союза. Так вот, есть ли на сегодняшний день угроза со стороны, уже нет Советского Союза, но есть ли угроза со стороны России? Какие еще другие угрозы назвали основными в итоговом документе этого саммита, а также как этот саммит и вообще ситуация вокруг Североатлантического союза, она повлияет на ситуацию с восстановлением территориальной целостности Украины. Вот все это мы и обсудим в нашей сегодняшней программе.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19:30. Крымский вечер на радио Крым Реалии.
Тема дня.
Это радио Крым Реалии, программа «Крымский вечер». С вами Александр Янковский. И о чем мы дальше будем говорить. В Великобритании завершилась 2-дневная встреча глав государств и правительств стран Организации Североатлантического договора НАТО. В итоговом документе саммита, который назван «Лондонской декларацией, агрессивные действия России и терроризм», названы главными угрозами для стран-членов НАТО. Цитирую один из пунктов этой декларации. «Мы, как Союз, сталкиваемся с различными угрозами и вызовами, возникающими возникающими по всем стратегическим направлениям. Агрессивные действия России представляют собой угрозу для евроатлантической безопасности. Терроризм во всех формах и проявлениях остается неизменной угрозой для всех нас. Государственные и негосударственные субъекты нарушают международный порядок, основанный на правилах. Нестабильность за пределами наших границ также способствует незаконной миграции. Мы сталкиваемся с кибер- и гибридными угрозами. Про Россию в этом документе, в так называемой Лондонской декларации, речь еще идет в еще одном пункте, который начинается с таких слов. НАТО – оборонительный союз, не угрожающий ни одной стране. Мы адаптируем наши военные силы и средства, стратегию и планы во всем Североатлантическом союзе в соответствии с нашим подходом кругового обзора к безопасности. Мы приняли решение повысить готовность наших сил к реагированию на любую угрозу в любое время на любом направлении. Мы тверды в своей приверженности борьбе с терроризмом и предпринимаем более активные действия для победы над ним. Мы принимаем и будем продолжать взвешенно и ответственно принимать меры в ответ на развертывание России новых ракет средней дальности, которые привели к прекращению действия договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и создают значительные риски для евроатлантической безопасности. Мы активизируем действия по защите наших свобод на море и в воздухе. Мы продолжаем укреплять нашу способность сдерживания и защиты с помощью соответствующего сочетания ядерных, обычных и противоракетных средств, которые мы продолжаем адаптировать. Пока существует ядерное оружие, НАТО будет оставаться ядерным союзом. Мы в полной мере привержены сохранению и укреплению действенного механизма контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения, учитывая преобладающую обстановку безопасности. Союзники по НАТО твердо привержены планомерному осуществлению договора о нераспространении ядерного оружия во всех его аспектах, включая ядерное разоружение, нераспространение и использование ядерной энергии в мирных целях. И в конце этого пункта Лондонской декларации снова вспоминает Россия. НАТО остается открытым для диалога, а также для конструктивных отношений с Россией, когда действия России делают это возможным. Это я, помню, сейчас цитировал Лондонскую декларацию, которая была принята, это итоговый документ 32-го саммита НАТО. Насколько вообще вот все, что написано в этом итоговом документе, отвечает тому, что происходило на полях этого лондонского саммита? Есть уже два, по крайней мере, упоминания в этом итоговом документе России. Насколько для НАТО на сегодняшний день вообще Россия является какой угрозой? Номер один, номер два, или это вот как бы вообще не угроза, а есть возможность какая-то вести переговоры с Россией? Все это обсудим в нашей сегодняшней программе. Сейчас с нами на связи заместитель министра иностранных дел Украины Егор Бажок. Господин Бажок, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ваша оценка принятой Лондонской декларации 32-го саммита НАТО?
Ну, я б хотів сказати, що це не саміт, а зустріч лідерів країн-членів НАТО. Тому що це захід з самого початку союзники вирішили не проводити у форматі саміту. Але підсумковий документ цього заходу – це абсолютно реалістичне відображення тієї ситуації, безпекової ситуації, яку ми наразі маємо на євроатлантичному просторі та поза його межами. Ми маємо ситуацію, коли найбільшою загрозою на сьогоднішній день у світі є гібридна загроза, яку собою уявляє агресивна Росія. Чому? Тому що ми знаємо, що в такому консолідованому вигляді гібридна війна, як інструмент порушення світового порядку, був розроблений і оголошений начальником Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації генералом Герасимовим і називається так званою доктриною Герасимова.
Угу. Скажите, вот этот документ, который был принят в Лондоне по результатам встречи глав государств, членов НАТО, насколько он учитывает интересы Украины? Или насколько Украина может быть довольна или недовольна этим документом?
Ми маємо виходити з того, що гібридна загроза визнана альянсом, чи не тільки визнана, а підтверджено, що гібридна загроза є загрозою для союзників, для всіх союзників в цілому і кожного союзника зокрема. Україна вже шостий рік бореться з гібридною загрозою з боку Російської Федерації. Україна має практичний досвід боротьби не теоретичний, як всі інші країни світу, а безпосередній, практичний, зароблений кров'ю і життям багатьох наших співвітчизників. І тому, по суті, являючись на сьогодні східним форпостом НАТО у боротьбі з гібридною загрозою, ми робимо свій внесок у безпеку союзників, у безпеку євроатлантичного простору. І тому те, що відображено на сьогоднішній день в заяві, в підсумковому документі лондонської зустрічі глав держав та урядів НАТО, повністю відображає, відповідає нашим інтересам. І більше того, воно є, я повторюсь, реалістичним відображенням тієї безпекової ситуації, в якій сьогодні опинився наш регіон і світ.
А если говорить непосредственно вот о регионе, конечно, страны Балтии, например, они не являются соседями Украины, но Польша является. И также есть сообщение о том, что обсуждалось решение об одобрении плана НАТО по защите стран Балтии и Польши. Якобы ранее против такого одобрения выступала Турция, а сегодня появилось сообщение на сайте канцелярии президента Литвы о том, что Турция приняла решение все-таки одобрить вот этот план НАТО по защите стран Балтии и Польши. Значит, стоит все-таки отметить, что этот план по защите стран Балтии и Польши от действий России был составлен в связи с российской оккупацией Крыма в 2014 году. Скажите, насколько вообще это важно, вот этот план? Что это за план и есть ли там место для участия Украины?
Я хочу с самого початку наголосити, що цей план розроблявся з урахуванням тої інформації, того досвіду, яким Україна поділилася зі своїми партнерами з Альянсу. Я маю на увазі наш досвід у боротьбі з гібридною війною, з гібридною загрозою з боку Російської Федерації, про яку я вже згадував. Питання, пов'язані з посиленням безпеки східного флангу НАТО, тобто і окремих союзників, які межують з агресивною Росією, перебуває на порядку денному НАТО вже не перший рік. Лакмусовим папірцем цього всього стала ситуація, дійсно ви праві, з незаконним вторгненням Російської Федерації на суверенну територію України, я маю на увазі Автономну Республіку Крим України, а потім незаконним вторгненням Російської Федерації в окремі райони Донецької та Луганської області України. І це відбулося якраз, скажімо там, напередодні Уельського, відомого Уельського саміту НАТО 2014 року, коли перше на порядок денний було винесено два питання. Перше, як допомогти Україні зупинити російську агресію? І по-друге, що робити з цим феноменом в принципі? Тому що він був застосований в такому масштабі, вперше на практиці у 2014 році проти України. Перша спроба застосувати гібридну агресію, гібридну війну була зроблена Російською Федерацією у війні проти Грузії 2008 року, яку, на жаль, світ не сприйняв всерйоз. І ми отримали наслідком ту ситуацію, яку ми мали в 2014 році в Криму і на Донбасі. Цю ситуацію світ сприйняв серйозно. З самого початку НАТО в цілому і кожний союзник, зокрема, став пліч-опліч нашою державою, допомагаючи нам стримувати безпрецедентну російську агресію. Але водночас союзники вчилися і в нас, і продовжують вчитися. Тому той план, який сьогодні затверджений був, повністю враховує той досвід, яким Україна, як майбутній член НАТО, як майбутній союзник, і де-факто східний форпост НАТО сьогодні поділилася з іншими своїми союзниками, де-факто союзниками протягом цих років.
Господин Бажук, еще один вопрос. Скажите, насколько вообще Украина может использовать возможности этого Североатлантического союза в вопросе восстановления контроля над своими территориями, временно оккупированными Россией, Донбасс и Крым?
Чому може? Україна використовує, це вже шостий рік підряд, Альянс з самого початку, я повторюся, з 2014 року, надає нам безпрецедентну практичну допомогу, дуже серйозну і потужну політичну підтримку. Ви знаєте, що переважна більшість країн-членів НАТО, а всі країни-члени НАТО запровадили санкції проти Російської Федерації. Але коли ми матимемо правові підстави для того, щоб застосовувати так звану всесвітньо відому статтю 5 Вашингтонського договору про те, що напад на одного з союзників являється нападом на всіх одразу. До речі, що було вчора чи сьогодні підтверджено в рамках цієї лондонської зустрічі лідерів країн-членів НАТО. Тобто чинність і абсолютна дієвість цієї статті 5 Вашингтонського договору була підтверджена. Я сподіваюся, що коли ми матимемо правові підстави застосовувати цю статтю як повноправний член НАТО, до того часу питання, пов'язані з незаконною окупацією Криму і окремих районів Донецької і Луганської області нашої держави, буде вирішено позитивно, і ми повернемо агресивну Росію, всі гуртом повернемо в рамки міжнародного права і змусимо її звільнити окуповані нею території.
Спасибо вам. Егор Бажок, заместитель министра иностранных дел Украины, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реали». Мы продолжаем нашу программу. На самом деле, вот есть и реакция руководства соседей России на заявления, вот, которые были на эту лондонскую декларацию, которая была подписана по результатам встречи руководителей стран-членов НАТО в Лондоне. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что план НАТО об увеличении расходов на оборону лишь подкрепляет убеждение Москвы об экспансионистской деятельности Альянса. Цитирую, несмотря на звучащие некоторые весьма прагматичные заявления о необходимости выстраивания отношений с Россией, о необходимости все-таки трезво взглянуть на вопрос, что же является угрозой для НАТО и откуда она проистекает, мы видим, что главным образом НАТО занимается деятельностью сдерживающей и экспансионистской в отношении нашей страны. Имеется в виду России, сказал Песков. Он также отметил, что данное решение Североатлантического альянса не может не вызывать обеспокоенность. И также пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков напомнил о том, что президент России Владимир Путин не раз заявлял о том, что Москва не намерена ввязываться в гонку вооружений и гонку увеличения расходов, губительных для экономики. Тем не менее, мы продолжаем нашу программу. И далее будем говорить с Павлом Лакичуком, руководителем военных программ Центра глобалистики «Стратегия-21» и бывшим экспертом Центра «Номос» в Севастополе. Господин Лакичук, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Я хотел бы задать вам достаточно такой вот простой вопрос. Вот на этой встрече руководителей стран-членов НАТО, которая происходила в Великобритании, по результатам этой встречи 3-4 декабря также был подписан документ, который называется «Лондонская декларация», в нем обязуется государство придерживаться необходимости тратить на оборону там по 2% от ВВП. На сегодняшний день, как вы считаете, вот то, что тратят европейские страны, члены НАТО, а может быть и Соединенные Штаты Америки, насколько это серьезно отвечает тем угрозам, которые есть со стороны России?
Ну, если говорить в исторической перспективе о финансировании расходов на оборону, то следует отдать должное, что после 91 года, когда развалился Советский Союз, и НАТО своими основными задачами определило борьбу с мировым терроризмом, содействие мира и подобные задачи, расходы в большинстве европейских стран НАТО на оборону значительно сократились. Таким примером, который явно демонстрирует способность европейских стран НАТО действовать к военным действиям без помощи Соединенных Штатов была ливийская операция. Тогда получилось так, что даже часть прибывших самолетов, которые должны были осуществлять авиационные удары по Ливии, оказались, либо для них не хватало боеприпасов, либо не хватало самих самолетов. То есть большинство стран Европы повелись на такие пацифистские видения будущего мира и сократили основные ударные вооружения, авиацию в первую очередь и бронетанковые войска до критически до критических границ.
А насколько эта ситуация изменилась после 2014 года? И вот если мы сейчас не будем так уже, вот за последние пять лет, что происходит вообще с обороноспособностью европейских стран, членов НАТО?
Ну, во-первых, изменился взгляд, видение ситуации, видение взаимодействия с Россией. В 2015 году Национальная академия обороны Украины ежегодно проходит неделя НАТО, где украинские офицеры делятся опытом с офицерами Альянса и наоборот. То очень серьезно стоял вопрос о том, что в управлении, органах управления НАТО, в первую очередь политических, достаточно специалистов, которые готовы реализовать доктрину партнерства с Россией, но практически пропали эксперты, специалисты по доктрине сдерживания. Постепенно за пять лет понятие сдерживания России вошло в лексикон стратегов НАТО. Вот. Изменились подходы к формированию вооруженных сил. В первую очередь где-то заметно по восточноевропейским странам, которые в первую очередь видят опасность, исходящую от восточного соседа.
Я сейчас напомню нашим радиослушателям, с нами на связи Павел Акичук, руководитель военных программ Центра глобалистики «Стратегия-21» и бывший эксперт Центра НОМОС Севастополя. Господин Акичук, а скажите, на ваш взгляд, вот на сегодняшний день можно ли по тем открытым данным или по той информации, которая у вас имеется, говорить о том, что Россия готовится к каким-либо вот вооруженным интервенциям по отношению, может быть, не обязательно к странам-членам НАТО, но, может быть, к странам, которые не являются членами Североатлантического договора?
Что касается стран НАТО, то в принципе наибольшее беспокойство у европейцев, у восточноевропейцев и представителей Альянса вызвали российские учения «Запад» на границе между Белоруссией и прибалтийскими странами. Тогда возник мем от названия легендного названия страны, которую захватывали, в которой вели боевые действия условные россияне, Веншория. Вот. Эту Веншорию наложили на карту балтийских стран, то стало понятно, что удары наносятся по ключевым объектам прибалтийских государств.
То есть вы предполагаете, что это возможно? Россия, следующий объект для ее агрессии, могут этим объектом стать страны Балтии, там Литва, Латвия, Эстония?
Теоретически могут, но я в этом сомневаюсь. Все-таки пятая статья Атлантического договора действует, и это такой ключевой и жесткий сдерживающий фактор. Никто не знает, будет ли она когда-то применена, но в случае ее применения противнику будет не сдобровать.
На ваш взгляд, скажите, вот мы сегодня говорим про НАТО, ну и, конечно же, мы обязательно зададим вам вопрос про Крым. На ваш взгляд, вот сотрудничество Украины с Североатлантическим Союзом, может ли оно помочь Украине решить вопрос возвращения контроля над своими территориями?
В существующем формате сотрудничества Украины и Североатлантического Альянса не носит оборонный характер. Это партнерские отношения. И в освобождении политическом или военном Крыма роль альянса сейчас не просматривается. С другой стороны, Североатлантический альянс предъявляет значительные усилия к сдерживанию агрессии России в Черном море, в том числе те же участившиеся визиты кораблей НАТО в порт Одесса в наиболее горячие и ключевые временные периоды обеспечивают в этом районе определенную стабильность. Ведь нападение на корабль НАТО может рассматриваться альянсом как нападение, ну, корабль является суверенной территорией государства, то есть это будет расцениваться как нападение на одно из государств-членов НАТО.
Понятно. Спасибо вам, Павел Акичук, бывший эксперт Центра НУМО Севастополя, а ныне руководитель военных программ Центра глобалистических стратегий 21, был на прямой телефонной связи со студией радио Крым Реалии. Мы продолжаем нашу программу. Далее будем говорить с Игорем Эйдманом, российским политологом. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте.
Игорь, интересует ваша точка зрения. Вот по итогам встречи глав государств-членов НАТО появилась так называемая Лондонская декларация. И там названы в пункте третьем как главные угрозы для стран-членов НАТО агрессивные действия России и там после точки запятой и терроризм. На ваш взгляд, вот насколько члены страны-члены НАТО, они вообще единодушны в таком вот в ранже этих угроз?
Да, конечно, они не единодушны. Там большой разброс мнений в НАТО. Есть страны, члены НАТО, которые достаточно лояльно относятся к путинскому режиму и с ним сотрудничают. Ну, например, там Венгрия, например. В какой-то степени даже Италия, в меньшей, правда. Кипр, ну и так далее. Собственно, если страны более, например, США и Великобритания, они более как бы позиционируют, по крайней мере, себя как противников, да, как страны, которые пытаются сдержать путинскую экспансию. Так что разброс очень большой, единого мнения тоже нет. Недавно Макрон заявил, например, что, кстати, Франция тоже сейчас занимает довольно такую двусмысленную позицию. Макрон, как известно, заявил недавно, что как раз международный терроризм, а не Россия, является главной угрозой для НАТО.
Да, но в этом итоговом документе, там как раз в этом пункте третьем указаны и Россия, и терроризм. И сегодня вот приводят слова также информационное агентство президента Франции Эммануэля Макрона о том, что он, например, говорит, что не все государства-члены НАТО считают Россию врагом. Он согласился, что при создании альянса на вопрос о враге ответ был простым – Россия, Советский Союз. Но вот, по его мнению, за последние 30 лет ситуация изменилась. И также французский президент отметил, что по ряду вопросов, например, кибербезопасность и украинский кризис – это угроза реальности, но подчеркнул, что в то же время это партнер, имеется в виду Россия, по ряду вопросов. На ваш взгляд, вот то, что такая какая-то ситуация получается по отношению с Россией, то есть как бы с одной стороны есть угроза, она зафиксирована даже уже в этой Лондонской декларации, с другой стороны Россия продолжает оставаться партнером. Вот тут нет никаких противоречий.
Конечно, есть противоречия. Вообще современная большая политика, она полна противоречий. И с очевидностью, да, мы видим как бы позиции западных стран, она очень двухсмысленная. То есть, с одной стороны, безусловно, Россия многими воспринимает как угроза, и некие действия экспансионистские последних лет, они воспринимаются как такое нарушение международного права, которое заслуживает санкций, заслуживает наказания, с одной стороны. С другой стороны, продолжает развиваться экономическое, например, сотрудничество, причем в стратегических областях. Достаточно вспомнить проект «Северный поток-2», который, несмотря на все, продолжает успешно реализовываться.
Игорь, еще один вопрос. Интересует ваше мнение. Значит, если вот все идет так, как идет, то есть, с одной стороны, с Россией, ну вот с путинской это Россией, современной Россией, ее признают угрозой, и с другой стороны, говорят, что вот есть какой-то там, есть возможности переговоров и партнерства, то при каких вообще условиях, ну нет вот каких-то четко прописанных, наверное, моментов, на основании которых вот будет делаться предположение или заключение, да, что Россия перестает быть такой угрозой? Или эти пункты, они все-таки есть уже, и их все прекрасно понимают?
Знаете, я не думаю, что произойдут какие-то радикальные перемены сейчас. Вот эта двусмысленная ситуация, она будет продолжаться. И несмотря, восприятие России как угрозы, да, она будет существовать, по крайней мере, в ведущих европейских странах. Другой вопрос, что существует как бы довольно мощная линия на условный новый детант, да, в России. Причем, кстати, в странах, где традиционно была такая склонность еще во времена Первой холодной войны к тому, чтобы идти как бы на сближение с противником в этой холодной войне, вспомните, в той же Франции, да, вот сейчас Макрон занимает такую позицию примерно как в то время занимали, например, Жескар д'Эстен, да, президент Франции, который целовался с Брежневым регулярно и, в общем, всегда тоже настаивал на улучшении отношений с Советским Союзом, несмотря на все, в том числе и на международные преступления, которые совершал Советский Союз, и на его внутреннюю борьбу с диссидентами, нарушение прав человека и так далее, и так далее. Так что вот как бы эта линия, она очень, я думаю, что подвешенная ситуация, она будет продолжаться.
Угу. Спасибо вам, Игорь Эдман, российский политолог, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Мы продолжаем нашу программу. Напомню, в центре нашего внимания встреча глав государств, стран-членов НАТО в Лондоне и Лондонская декларация. Уже принят итоговый документ этой встречи, которая длилась 3-4 декабря. И в Лондонской декларации указано, что, цитирую, агрессивные действия России представляют собой угрозу для евроатлантической безопасности. И терроризм во всех формах и проявлениях остается неизменной угрозой для всех нас. Вот я процитировал пункт 3 этой Лондонской декларации, которую приняли руководители стран-членов НАТО. Далее будем говорить с Дмитрием Левусем, директором Центра общественных исследований «Украинский меридиан». Дмитрий, приветствую вас.
Да, добрый вечер.
Дмитрий, интересует ваше мнение, насколько НАТО на сегодняшний момент является вот тем инструментом, с помощью которого Украина может защитить свой суверенитет, или тем инструментом, или в партнерстве с НАТО Украина может защитить свой суверенитет и решить вопросы возвращения контроля над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей и Автономной Республики Крым.
Ну, однозначно, конечно, не стоит рассчитывать на то, что НАТО – это именно панацея. Понятное дело, я думаю, что ни у кого, даже самого такого радикально настроенного эксперта или человека в Украине, который на евроатлантическую интеграцию, и таких иллюзий нет. Да? Подобные иллюзии, возможно, остались где-то в 2014-2015 году. Тут, я думаю, что если все, практически все, кто хоть как-то в теме, осознают, что НАТО может быть действительно действенным механизмом защиты, действенным механизмом безопасности только для полноценных членов.
А вот то, что вчера было принято украинским парламентом заявление о том, что курс на евроатлантическую интеграцию Украины остается неизменным, и Украина ждет предоставления плана действий, также появлялась такая информация. На ваш взгляд, вообще, насколько велика вероятность того, что Украина вот действительно сможет стать полноправным членом Североатлантического союза и уже потом пользоваться всеми преимуществами такого членства?
Ну, если просто проанализировать даже там последнюю 20-летнюю историю Альянса, да, то ничего нереального в этом нет. Абсолютно, да, потому что в НАТО смогли вступить страны не только, которые были там под влиянием, входили в Восточный блок, так называемый, да, Варшавский договор, как страны Восточной Европы, но и бывшие страны Советского Союза. Это страны Балтии, Латвия, Литва, Эстония. То если исходить из такой, если экстраполировать эту ситуацию, то естественно, что мы не видим ничего невозможного, то тут понятное дело, что некоторые там изменения общественно-политической ситуации, геополитической ситуации произошло, и на тот момент, когда принимались решения по Балтии, то не было угрозы со стороны России. Однако мы, в общем-то, не должны и как-то и принимать во внимание вот это изменение ситуации, потому что и для России все складывается не сильно хорошо. На самом деле мы не можем говорить, что Россия там имеет на сегодня страна, которая единственная, по большому счету, является единственным фактором, который может помешать Украине вступать в НАТО, хотя бы даже с такой же, является в таком же самом, да, в общем-то, статусе, как бывший Советский Союз. То есть это ситуация намного хуже для нее и в экономическом плане, и в военном потенциал все же не настолько силен. Тут главная сейчас проблема в том, чтобы Украина сохранила вот это движение, направление на евроатлантическую интеграцию. И, как по мне, вот это вчерашнее принятое парламентом документ, он все-таки достаточно яркий и подтверждает вот эту приверженность.
Понятно. Спасибо вам. Дмитрий Левусь, директор Центра общественных исследований «Украинский меридиан», был на телефонной связи со студией радио «Крым Реали». Но и, тем не менее, Украина не является членом НАТО, Североатлантического союза. Тем не менее, США планируют продолжать и предоставлять Украину оборонительную, летальную, военную помощь и вооружение. Об этом, кстати, сегодня на встрече с журналистами заявил заместитель министра обороны США по политическим делам Джон Рут. Он сказал, что мы действительно исходим из того, что продолжим оказание помощи Украине. По его словам, оказание Киеву военной помощи остается приоритетом для Вашингтона. И когда делают громкие заявления российское руководство о том, что оно очень недовольна такой военной помощью, которую оказывает США, то, наверное, в российском руководстве просто-напросто забывают, что это не США и не Украина напала в 2014 году на украинскую территорию, на украинский полуостров Крым. И это не США и не Украина оккупировала и аннексировала украинскую территорию. Крым, а потом и часть Донецкой и Луганской областей. Это радио «Крым Реали». Мы продолжим вас знакомить с самой важной и полезной информацией через несколько секунд.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. «Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
Это программа «Крымский вечер». С вами Александр Янковский и Елена Римовская, которая сейчас вас познакомит с самой интересной информацией из Крыма. Вот, например, Елена Римовская, скажите мне, вот пока вы выходили, да? Пока вы выходили, что произошло вообще с ценами на общепит в Крыму?
Ну, дорожает.
И как это связано? И связан ли ваш выход вот с этим вот, с повышением цен? Вот?
Сложный вопрос, но давайте мы расскажем, почему мы к этому подвели. Потому что посчитали, сколько в среднем обходится в Крыму обед и ужин. Причем эти данные приводит Крымстат, поэтому если у вас ваша информация отличается от официальных данных, пишите нам в комментарии.
Пишите в Крымстат.
YouTube и Facebook трансляции. Итак, в Крыму обед в кафе в среднем обходится в 503 российских рубля, ужин в 2534 рублей. Согласно данным Крымстата, в октябре этого года обед в кафе в среднем по Крыму обходился вот в 503 рубля, причем дороже всего в Ялте, 589 рублей, дешевле всего в Симферополе, 432 рубля. За год в сравнении цен с октябрем прошлого года стоимость обедов упала на 39 рублей или на 7%.
Но что самое интересное, за два года стоимость обедов выросла на 32%.
Ужин в ресторане на одного человека, включая спиртные напитки, в среднем по Крыму сейчас обходится в 2500 рублей. Дороже всего, опять-таки, в Ялте. Это 2859 российских рублей. Дешевле всего в Евпатории. 2302 рубля. За год стоимость ужина выросла на 4%, за два года на 19%, а за три на 61%.
Посчитали также и стоимость кофе. Оказывается, 200 граммов кофе, 200 миллилитров миллилитров, наверное, кофе. В организациях быстрого обслуживания в июне в среднем составляла стоимость 70 рублей. Это на рубль дороже, чем годом ранее. Но самое интересное, мне кажется, в этой новости...
Есть это то, еще что... кое-что, что в Ялте дешевле, чем в Симферополе.
Да, это сэндвич типа гамбургер. Это, не знаю, как-то пельмень типа растягай. Вот это звучит так, сэндвич типа гамбургер. В среднем в Крым, по Крыму он обойдется в 113 рублей, а в Ялте всего лишь, оказывается, 88 рублей, а дороже всего в Симферополе 127 рублей. Но мне эта песня вообще... Вот с точки зрения филологической картины мира, сэндвич типа гамбургер, это... Ну, я не знаю, это не знаю, ну, вот как это можно объяснить? Это... Ну вот, Елена Римовская, скажите
мне. У меня просто для вас тут еще
спасибо,
есть про оливье, поэтому я не хочу соревноваться в каких-то терминах. В соседней России посчитали стоимость новогоднего салата оливье. Средняя стоимость продуктов, которые понадобятся для его приготовления, выросла за год в России на 4,6%. Об этом опять-таки свидетельствуют официальные данные Росстата в данном случае, а не какие-то там рейтинги туристических порталов. Далее цитата из официального сообщение: порция на семью с 4 человек обойдется в 340 рублей, в прошлом году стоила 325. Тазик традиционного новогоднего салата, то есть 12 порций, это большой тазик, обойдется россиянам в 1020 российских рублей, пишет издание «Известия» со ссылкой на данные ведомства.
Вы знаете, эта информация не полна, потому что мы знаем, сколько будет стоить порция на семью из 4 человек, знаем теперь, сколько стоит тазик, но не знаем, сколько стоит лопата оливье, поскольку, ну вот, принято
Остановитесь.
Ну, послушайте, я же видел это прекрасное видео, там, где с лопаты раздавали оливье. Почему лишают народ вообще? Вот что, больше не будут с лопаты раздавать? Теперь тазиками только будут раздавать крымскому
под,
народу?
Под угрозой из-за подорожания, я так понимаю, репчатый лук в салате оливье, потому что больше всего именно репчатый лук с начала года подорожал на 10%. Колбаса, огурцы и горошек на 6%,
простите,
майонез на
5%. Простите, а колбаса, огурцы и горошек, они тоже репчатые?
Нет. Куриные яйца тоже подорожали, но всего на 1%. При этом морковь и картофель снизились в цене за год.
Это замечательно.
Я надеюсь, мы уже поскорее пойдем ужинать, потому что нет сил. Эти новости, это просто какой-то ужас. Давайте немножко про группу «Ленинград» почитаем.
А почему у вас такая тяга вообще вот к таким коммунистическим названиям?
Это у меня
да,
тяга.
Да, подожди, вы же предложили, вы же сказали, давайте лучше почитаем про группу «Ленинград».
Да, просто, да дело не во мне, дело в вокалисте, или как это, лидер группы Сергей Шнуров опубликовал на своей странице в Инстаграме прям стихи, сравнил он Крым с Альпами, или же корректнее будет сказать Альпы с Крымом. Далее цитата: «В Альпах оказался в среду, почему я не пойму, отдыхать сюда не едут, хорошо же, как в Крыму», написал он в своем профиле. Этот пост набрал более 200 тысяч лайков и около 1000 комментариев. В основном подписчики выражали свое удивление отличным внешним видом Шнурова, но были и те, кто пытался ответить ему в стихах. Некоторые пользователи пытались поднять и тему принадлежности Крыма, то есть были и те, кто писал, что Крым не Россия.
Угу. А вот прекратите споры, мост повис над Керченским проливом, зреют грунтовые помидоры.
Это
замечательные стихи вообще.
Это не Шнуров, если что, это один из пользователей, который выступил в защиту того, что Крым якобы российский.
Ага, ну,
плохие стихи. Тут уж простите за оценочное суждение.
Нет, я не прощу. Но, слушайте, на самом деле, тут стоит сказать, что россиянам можно посещать украинский полуостров Крым даже после оккупации законно только через пункт въезда пропуска на территории Херсонской области. Ну и давайте еще интересную информацию. Мне кажется, да.
Улица Керчи вышел Змей Горыныч.
Зачем?
Это такой новый пылесос.
О, боже.
Да, это, значит, об этом сообщила пресс-служба предприятия «Жилсервис Керчь». На улицах Керчи работает сейчас почти 30 единиц спецтехники и специальный пылесос, который называется «Змей Горыныч». Это не шутка. Он может собирать до 15 кубометров спрессованного мусора.
Угу. То есть ему надо еще, чтобы ему кто-то спрессовывал мусор, да?
Упрощает и ускоряет работу, позволяет использовать меньше рабочей силы, а также не требует затрат на мусорные мешки, которые для одной 10-кубовой машины требуется около 1500 штук в неделю. Соответственно, это плюс для экологии города. Переработанная листва является чистым удобрением, объяснили на керченском предприятии.
Замечательно. И вот, наверное, в заключение нашей программы хорошие. Я не знаю, как вот любят ремонт. Римовская. У меня сегодня такое впечатление, Елена Римовская, что сегодня пятница, потому что вот пишут, что в Москве задержали крымчанина, который воровал у туристов летом. А в Москве сотрудники полиции задержали жителя Феодосии, заметьте, который в курортный сезон похищал личные вещи отдыхающих. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Крыму. И по информации ведомства, летом этого года Феодосий, этот злоумышленник в общественных местах, пользовался случаем, когда отдыхающие были отвлечены, похищал телефоны, деньги, банковские карточки. Полиция установила личность подозреваемого, возбудила уголовное дело по статье кражи, но после вынесенной меры пресечения в виде подписки о невыезде мужчина скрылся и был объявлен в розыск. И оказалось, что он, понимаете, вот как бы от этих туристов российских, он решил скрыться в центре вот этого Мордора, да, то есть в Москве. В настоящее время подозреваемый находится под стражей. Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Может быть, все это надо было просто-напросто кинуть в Кремль, и тогда бы вот это кольцо бы расплавилось, и все бы стало бы на свои места.
А почему это пятничная новость, если здесь нет ничего про алкоголь?
Тут есть про Феодосию. Она меня греет, эта новость. Только с этой точки зрения. Но вообще интересно, когда люди, которые украли у Украины полуостров Крым, обвиняют кого-то в воровстве. Это была программа «Крымский вечер». Ее для вас провели Александр Янковский и Лена Римовская. Всего вам доброго. Услышимся завтра.